11 глава.
С 1 стиха.
Ни Марка, ни Егора. Так. Марка, 11 глава. Слава Богу, хоть Григорий. Но такого послания нет. Евангелие тоже. Марка, 11 глава, с 1 стиха. Я прочитаю с 1 стиха по 21. И потом мы с вами порассуждаем. Спят у вас дети на руках, да? Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили: «Что делаете, зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царства отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, то есть захотел кушать. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, подошел, не найдет ли чего на ней. Но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, Иисус вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». На этом остановимся. Аминь. Я хотел бы три образа выделить из этого места Писания, о которых хотел бы поговорить. Это ослик молодой, это смоковница и храм. Что объединяет эти три образа, которые мы видим в этом отрывке Писания? Есть что-то общее, что их объединяет. Это назначение, то есть для чего? Назначение этих трех образов я хотел бы разобраться. То есть для какой цели? Для какой цели? Осленок. Первый осленок. Так получается на практике, чем раньше человек начинает служить Господу, чем раньше он откликается на призыв Богу, я не скажу, чем моложе, я скажу, чем раньше. Потому что к Богу приходим мы в разном возрасте, но чем раньше человек отвечает Богу и начинает служить Ему, тем перманентнее это делать, постоянно, стабильно, ярче. Чем дольше человек затягивает с тем призывом, который Бог в его жизнь дает, и он все время взвешивает: ну, может быть, ну, я сейчас пока не очень духовно еще развит, мне еще нужно больше знать. Я вам скажу, я начал проповедовать в церкви, когда первая моя проповедь была, ну не то, что без году неделя, но точно в первом году моего, ну, обращения ко Христу. На самом деле мы зачастую отказываемся, откладываем служение Богу мнимыми причинами, думая, что мне нужно еще, вот еще, еще и еще, и еще потом еще немножечко на что-то, на то, чтобы получше узнать Библию, получше быть более опытным и квалифицированным. Но на самом деле я на практике за эти годы служения, уже можно сказать, за десятилетия служения Богу, я заметил, что чем раньше человек откликается на призыв к Богу, тем стабильнее он идет за Богом. Когда человек откладывает, потом сложно начать. Я бы такое сравнение привел, чем больше ты тянешь с призывом Бога, тем больше ты становишься похожим на не на молодого осленка, а на старого осла. Вот, поэтому выбери, что тебе по душе больше, быть молодым осленком или старым ослом, который ничего уже, ни на что уже не годен. Вот, а молодой осел символизирует что-то, что не было еще в употреблении. Что-то, что не было еще в употреблении. И об этом сказано. Иисус говорит: приведите осленка, на которого никто еще не садился. Это важный образ, я хотел бы вот разобрать этот образ, на которого еще никто не садился. Он не был в употреблении ничьем. Молодой осленок, так сказать, я бы сравнил это с первородством, потому что все первородное, значение первородного в Ветхом Завете имеет колоссальный смысл. Все первородное, которое было, оно посвящалось Господу. Все первенцы, которые были первородные, они посвящались Господу. То есть Писание требовало, обязывало, все первородное должно было посвящаться Господу. И мы находим про Самуила, который получил чудесное рождение. Он был посвящен Господу, потому что он был первенец. И все, всякий первенец в семье, он получал массу привилегий. Каких привилегий? Ну, первое, как я сказал, он посвящался Господу. Потом особое достоинство. Если мы прочитаем про историю про Иакова и Исава, то вспомните, как Исав пренебрег своим первородством, которое у него было. Он был по закону, так как он был первый сын, ему следовала большая часть благословения отца, наилучшая. Но когда он возвращался назад с охоты, почувствовал его нос, вкусно как пахнет, голод в нем пробудился, и он зашел к Иакову, там Иаков готовил чечевичную похлебку. И Исав ему говорит: дай мне красного этого, что это у тебя? И он говорит: продай мне тотчас же твое первородство. И что тот отвечает? Нет, ты что, дурак что ли? Я свою судьбу тебе буду продавать? Благословение Божие? Нет, что он отвечает? Да что мне в этом первородстве? Я сейчас голоден. И как он отвечает в другом переводе, я читал: залей этого красного в глотку мне. То есть просто вот пожрать, дай сейчас, вот таким, знаете, ну, звериным, животным таким подходом. Просто дай мне пожрать, плевать мне на все, на судьбу, на будущее, на благословение Бога, на благословение Отца. Мне плевать сейчас, вот я живу здесь и сейчас. Мне сейчас надо, как многие люди живут здесь и сейчас, не задумываясь о первородстве, о благословении Божьем, о благословении в его жизни. Но Исав, он говорит: дай мне вот сейчас пожрать и все. И после этого, как он отказался от этого первородства, когда Иаков получил это благословение от своего отца, Иаков, конечно, хитростью это сделал, он обмотался, как вы помните, козьей кожей и стал волосатым, как его брат, потому что отец уже плохо видел. И когда он получил это благословение и вышел, Исав пришел, думал, все нормалек у него, он первенец, у него все хорошо. Но так как он пренебрег благословением отца, пренебрег благословением Божьим, пренебрег судьбой своей. И когда он понял, наконец, что, а ушло благословение, было ваше, стало наше, уплыло. И тогда он горько заплакал, он возненавидел после этого Иакова, потому что он говорит, он украл мое благословение. Нет, он не украл, ты сам его пренебрег. И мы читаем с вами в Новом Завете про то, что Исав пренебрег свое первородство. Он пренебрег свое благословение. И по поводу первородства мы с вами можем прочитать потом, как Иаков благословляет своих сыновей. Это Бытие 49 глава. Бытие 49 глава. Третий стих. Он про Рувима говорит, про своего первенца. Говорит следующее. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. В итоге он тоже, Рувим тоже потерял благословение, тоже потерял первенство. Там дальше сказано, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать. То есть он тоже имел великое благословение. То есть Бог через Иакова говорит, что такое первородство? Крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства, верх могущества. То есть особое достоинство. Первородный сын получал особое достоинство. Заметь себе, особое достоинство. Не просто старший сын, а имеет крепость моя, начаток силы, верх достоинства, верх могущества. Когда отец умирал, то когда делилось наследство между сыновьями, первенцу принадлежала двойная часть. Первенцу принадлежала двойная часть. И если отец умирал, то же престол переходил к младшему, да? Или к какому? Первенцу, к самому старшему, кто первый шел. И это, в общем-то, в династиях царских так и закрепилось, и было в нашей стране также. Если кто-то не отказывался, у нас были некоторые императоры, которые по любви великой отказывались от царского престола, но не о них речь. Речь о том, что преимущество передавалось первенцу. Когда отца не было дома, допустим, то, трудно сказать, заменял его, был его заместителем, но представлял его интересы отца, старший сын. Поэтому первородство, оно имело колоссальное благословение, колоссальное обетование. Поэтому, когда мы читаем про этого молодого осленка, молодой осленок, который еще не был в употреблении, который имел определенную судьбу, он был посвящен, чтобы Иисус сел на него. У него была судьба от Бога, чтобы, извиняюсь, вести Иисуса. Он, в отличие от нас с тобой, он не мог выбирать. Но мы с тобой сейчас можем выбирать, повезем ли мы Иисуса на своих плечах или нет. У нас с тобой сейчас есть право выбора, потому что мы не животные бессловесные. Мы с тобой смотрим на этот образ этого осленка первородного, который был посвящен Господу. И у него такая судьба была особая, чтобы он вез Христа. Но мы с тобой, кто-то, может быть, в детстве был посвящен своими родителями Богу. Слава Богу. Кто-то, может быть, не был, но так как у тебя есть свободная воля, ты в состоянии точно так же, как пророк Исаия, когда Бог, божеский голос говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас? И что отвечает пророк? Вот я, пошли меня. Ты можешь стать вот этим молодым осленком, который вез Иисуса, который подставляет свою жизнь, свое тело, себя самого, чтобы Иисус прославился. Ведь когда осленок въезжал в Иерусалим, там резали ветви, постилали одежды, это же не осленку делалось, правильно, а Иисусу. Мы с вами, наша, твоя и моя жизнь, она может быть такой, чтобы мы везли Иисуса, извиняюсь, чтобы мы предоставили свою жизнь Христу, чтобы Его прославили из-за того, что ты везешь Его, из-за того, что ты так живешь, из-за того, что ты предоставил себя, чтобы явить Иисуса миру. Твоя жизнь. Молодой осленок. Дальше образ, который мы видим. Так, я открою обратно это место Писания. Володь, не толкай, пожалуйста, стол. Дальше образ следующий. Какой у нас идет за осленком?
Маковница.
Спасибо. Смоковница. Смоковница была самым любимым деревом иудеев. Можно сказать, виноградная лоза, но это не дерево. Виноград не дерево, поэтому из деревьев самым любимым деревом была смоковница. И обетованную землю рисовали, если мы читаем Второзаконие 8.8, может Константин нам показать, землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы и смоковницы. То есть перечисляется символ благословения скрывается в том, что есть там пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковница. Это показывает, что земля хорошая, смоковницы, приносящие плод. Гранатовые яблоки и смоквы, и также виноградная лоза, виноградная кисть были в числе тех даров, которые принесли соглядатые, когда осматривали землю. Помните, когда их Моисей послал посмотреть землю и говорит, посмотрите, хороша ли земля, в которую мы идем, которую Господь нам обещал. И они пришли и принесли результат, который выращивается на это, плоды, которые выращиваются на этой земле. И они сказали, как хороша земля. Они вдвоем только могли нести кисть виноградную. Смоковница, смоквы, гранатовые яблоки. Но мы про смоковницу говорим. Дальше. Смоковница в Писании вообще это символ плодородия и процветания. Символ плодородия и процветания. Иисус подходит к смоковнице и говорит, ты не приносишь плода. На тебе нет плода. Но хотя мы читаем с вами, что когда Иисус подошел, было не время плодоношения, не время, как здесь написано, не время собирания смоков, не время было собирания, но собирание, как вы видите, Константин, у нас здесь не написано, это Марка 11 глава, 13 стих. Собирание, в оригинале нет этого слова. Написано, не время было смоков. Так правильно читать. Не время было смоков. Я читал о том, как плодоношение происходит у смоковницы. Интересным образом можно увидеть, что смоковница даст хороший плод, когда в апреле, по-моему, если не ошибаюсь, примерно это время, когда Христос подходил, когда он шел в храм, и он проходил мимо смоковницы, и там было много листвы. И должны были бы быть маленькие плоды, которые еще не смоквы, а маленькие плоды, которые тоже употребляли в пищу путешественники. Можно так сказать, знаете, как у нас, когда допустим, будет... Ну, короче, завязи какого-то там фрукта будущего, который произрастет. И когда Иисус подошел, там только листья были, там завязи не было никаких. То есть эти завязи, эти маленькие, еще не смоквы, маленькие, их можно было тоже употреблять в пищу. Их тоже можно было есть. Но это еще не время было основных смоков. Поэтому сказано, не время смоков. Но однако, когда Иисус посмотрел, он мог увидеть. Не будет плода. Нет плода. Вроде все красиво, вроде все пышно. Эти самые листочки есть, а плода не будет. То же самое и в отношении религиозной жизни. Иногда люди, и мы читаем, что это предшествовало входу Христа в храм, иногда люди живут как бы религиозной жизнью, такой, как иудеев, было все четко размерено, они знали, когда какой праздник. Ритуальная сторона была полностью устроена. Когда, что нужно сделать, как приносить правильно животного в жертву, что кошерное, что не кошерное, все знали. И на самом деле это не только иудеев касается, это точно так же современных христиан касается, которые, может быть, успокаивают себя тем, что они, ну, я в воскресенье в церковь прихожу, там, ну, Библию даже иногда читаю. Но Иисуса не интересовала листва красивая. Пышность его не интересовала вовсе. Он хотел увидеть что? Плод. Он хотел увидеть плоды. И он сказал, да не вкушает от тебя никто плода вовек, потому что ты бесплодная. На самом деле Иисус не проклял смоковницу. Иисус констатировал, что уже произошло. Она уже мертва была сама по себе. Дерево бесплодное. Дерево, которое не приносит плоды. А вспомните еще, Иисус рассказывал про другую смоковницу, другая история, когда господин приходит к себе в сад и хочет воспользоваться плодами смоковницы, и ничего нет, и говорит садовнику, сруби ее, я уже второй и третий год прихожу и не нахожу на ней плода. И что говорит садовник? Он говорит, подожди, давай я еще навозом обложу ее, и на следующий год тогда уже, если она опять не будет плодоносить, тогда и срубишь ее. То есть, слава Богу за Дух Святой, который продлевает милость. Но милость не безгранична. Но милость не безгранична. Поэтому Христос, как Господин, Он ожидает плодов. Нет плодов. Хорошо, есть еще время милости. Но если и тогда нет плодов, сруби, на что и место занимает, на что и землю занимает. Поэтому Господь ожидает плодов. Господь ожидает не просто, чтобы мы с вами правильно песни пели, правильно позу занимали во время поклонения, чтобы мы... Я не говорю о том, что надо неправильно петь, я не говорю о том, что в церковь ходить не надо, это вовсе не... Но это внешняя сторона. Я же о внутренней пытаюсь сказать, что Христос искал... В сердце, он говорил, прежде чем они подошли к храму, он показывал образ, потому что Иисус проклял смоковницу перед входом в храм, и когда они возвращались, написано, после этого ученики увидели. Случилось, произошло. Это относится, все эти три образа, которые здесь употребляются в Марка в 11 главе, они все вместе соединены. Назначение. Для чего? Для чего осленок был? У него судьба была для того, чтобы подставить себя и Иисуса ввести. Для чего смоковница? Ее назначение, чтобы давать плод. Если она не приносит плод, она бессмысленна. Для чего храм? Для того, чтобы люди могли иметь общение с Богом. Если этого общения с Богом нет, то храм... Потом Иисус сказал, что наступят дни, когда не останется здесь камня на камне. Проклял ли Иисус храм? Нет, Иисус констатировал, точно так же, как со смоковницей. Бессмысленное. Все на самом деле, всякая вещь имеет свое назначение. Вот, допустим, вот Люда, я смотрю, пишет там ручкой. Вот если стержень, который предназначен, чтобы писать, если там сломается этот самый, как он называется, этот шарик, который там внутри, ну, не важно, шарик, короче. Если он сломается, надо выкидывать, смысла нет, все. Его назначение стержня этого, чтобы писать. А если он, красивая ручка, но не пишет, красивая, Вообще, ну, можно вот так поставить в уголок и так красиво стоять будет. Но какое назначение? Чтобы писать. Точно так же всякая вещь, она имеет свое предназначение. Для чего? И смоковница для того, чтобы приносить плод, храм для того, чтобы иметь общение с Богом. Про нас с тобой, мы еще не коснулись про нас с тобой. Я хотел бы еще поговорить немножко про бесплодность. Вся бесплодность, она ведет к погибели. Я уже сказал, что Христос, когда говорил про храм, помните, ученики повели его и стали показывать ему строение храма. И как бы хвастались, ну не хвастались, они гордились своим храмом. Мы, иудейский народ, у нас такой великолепный храм. Иисус с печалью говорил, что не останется здесь камня на камне, все разрушено будет. Почему? Почему Бог что так не любит свой народ? Нет, просто храм – его назначение, чтобы человек имел общение с Богом. Но про храм, говоря про храм, третий образ. Храм был устроен таким образом, что святое святых, куда входил первосвященник раз в год приносить жертвенную кровь, поливал на жертвенник один раз в год, в святом происходило общение Бога с народом, священники могли там приходить, и был двор для мужчин, когда они приходили туда и могли общаться с Богом, женский двор, и был внешний двор, двор язычников он еще назывался. Внешний двор. Конечно же, Иисус, когда вошел в храм, то он не во святое святых пошел туда с бичом выгонять оттуда животных. Он был во внешнем дворе, во дворе, который предназначался для язычников. Что происходило в то время, когда Иисус вошел туда? Там была оживленная торговля, потому что когда люди приезжали из других стран, евреи, допустим, из Турции, ну тогда она Малая Азия называлась, из Малой Азии приезжает для поклонения Богу. Он берет с собой свою овечку, которую он вырастил, она нормальная, хорошая, для того, чтобы принести в жертву Богу. Он приносит ее, он приходит с ней в храм, чтобы принести в жертву, но там целая гильдия этих священников была, которая осматривала и находила какой-нибудь недостаток, какой-нибудь порок в этой овечке. Говорили, нет, это не кошерная, как-то не по-другому. Ну, в общем, нельзя ее приносить в жертву. Она не святая, не чистая. Поэтому вот есть отдельно выращенные священники, как правильно сказать, это не священники вырастили, но, в общем, специально выращенные жертвенные животные, которые чистые, купи его и принеси его в жертву. Человек, соответственно, иудей, он должен купить, заплатить деньги. Он не может заплатить свои деньги, которые он привез с собой с Турции, потому что эти деньги также не священные. В храм можно приносить только священные деньги. Там миновщики, люди, которые меняют не святые деньги, извините, на святые деньги. Курс у них нормальный. Курс нормальный, они, соответственно, добавляют туда то, чтобы еще человек налог на храм принес, там еще какой-то другой храмовый налог. Я помню, там несколько храмовых налогов было. И в итоге человек платил кругленькую сумму для того, чтобы принести жертвенное животное. И, соответственно, там был галдеж в этом месте, которое предназначалось для поклонения Богу, чтобы язычники могли поклоняться Богу. И Иисус, когда делает этот бич и выгоняет оттуда всех, он говорит, «Дом мой, домом молитвы наречется для всех народов». То есть здесь объяснение, все народы должны иметь место, куда прийти и поклониться. А у вас здесь галдеж, у вас здесь торговля бурная какая-то. Место для служения Богу превратилось в какой-то бизнес. И это исторические факты, я вам говорю, не просто придумываю на ходу. Это исторические факты, я читал об этом. И, друзья, на самом деле, говорит ли это тебе о чем-нибудь? Это может тебе говорить, что твое служение Богу, оно может быть отягощено, когда ты вместо того, чтобы служить Богу, ты думаешь про какие-то там другие дела, про какой-то другой бизнес, про какой-то заработки, про кастрюли, про все что угодно, что тебя отвлекает от служения Богу. У тебя в твоем месте общения с Богом, когда ты должен общаться с Богом, ты занят другим. У тебя нет времени, чтобы служить Богу. У тебя нет энергии, у тебя нет душевных порывов для того, чтобы служить Богу. У тебя на другое порывы твои. Ты находишь силы, находишь энергию, находишь любовь для того, чтобы служить чему-то другому. Язычники, двор язычников, который был для общения с Богом, здесь сказано, что Иисус не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. То есть это настолько было уже выведено из состояния духовного места, что люди просто для того, чтобы им нужно было из точки А в точку Б попасть, и через храм было быстрее пройти. Не обходить все это. Через двор, внешний двор можно пройти. И вот они там со стройматериалами через храм могли идти, там, с ведрами краски, ну, грубо говоря. То есть просто дорога была прямее через внешний двор пройти. И Иисус запрещал, чтобы кто-либо пронес какую-либо вещь. О чем это говорит? Это говорит о том, что, друзья, когда мы служим Богу, давайте будем именно служить Богу. Не примешивать параллельно какие-то дела, бизнес нужен, чтобы зарабатывать деньги, нам всем надо. Кто-то работает в муниципальных структурах, кто-то работает в каком-то частном предприятии, кто-то сам является владельцем. Каждый из нас, соответственно, мы должны работать. Естественно, Библия говорит, кто не работает, тот не ешь. Вот, иногда ест, но не ешь, как говорится. Кто не работает, он, как помните в операции «И»? Учись, студент, кто не работает, тот ест. Но это неправда. Кто не работает, тот не ешь. Вот. Вот, поэтому Иисус запрещал, чтобы какую-либо вещь проносили. Место общения с Богом должно быть, есть такое слово хорошее, сакральным. Место общения с Богом должно быть освященным для служения Богу. Ты можешь предоставить себя, чтобы служить тебе Богу. Это не мешает тебе работать. Но есть время, которое ты должен выделить, чтобы строить отношения с Богом, чтобы иметь общение с Богом. Не только все время носить эти стройматериалы. А я в храме был, а что ты там делал? Носил из угла в угол, сидел, хорошо спал во время проповеди. Пастор так размеренно, монотонно говорил, хорошо поспал. На самом деле, чем мы занимаемся, чем наша жизнь, чему она посвящена? Я подхожу в итоге к тебе и ко мне. Первый образ, который мы разбирали, это осленок, молодой осел, у которого была судьба нести Иисуса, служить Иисусу. Второй образ, который мы разбирали, это смоковница. Ее предназначение было приносить плод, и она могла принести плод Иисусу. Потому что Иисус подошел к ней непосредственно, не какой-то другой, а к ней. Настало время, твой звездный час, покорми Иисуса. Но она была бесплодная. Храм, который... Его назначение было, чтобы человек мог иметь общение с Богом. А Иисус пришел и нашел, что там вертеп разбойников вместо общения с Богом. Моя и твоя жизнь. Если ты и я, мы с тобой не знаем, в чем назначение моей жизни. Грубо говоря, мы задаемся вопросом, а для чего я живу? И если у меня в голове появляются такие понятия, как... ребенка родить, воспитать, потом как-то уже ближе к пенсии, а потом уже как-то уже и к загробной доске. Если у тебя нет четкого представления, для чего ты живешь, то ты на опасном пути. Потому что Иисус показывает эти три образа, они говорят о назначении. Смысл для чего? Для чего моя жизнь? Для чего я проживаю свою жизнь на земле? Вообще, Иисус, когда уходил с земли, Он послал своих учеников. Ученики – это те, которые последовали за Ним, Его последователи. Он сказал, итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. То есть Иисус послал своих учеников, чтобы они Его дело делали на земле. И когда Он молился в Гефсиманском саду, не в Гефсиманском саду, а в Гефсиманском саду до Его восхождения на Голгофский крест, Он молился в Евангелии от Иоанна, 17 главе, мы сейчас открывать не будем, когда Он с учениками своими беседовал, и Он говорил, «Отче, я за них отдаю, посвящаю жизнь мою, и молюсь я за них и за тех, которые уверуют в них, в меня по слову их, которые уверуют в меня по слову их. Я ухожу, а они остаются. Я не молю, чтобы ты забрал их из мира, но чтобы осветил их от зла. То есть ты, я, мы с тобой оставлены в мире для того, чтобы продолжить дело Иисуса. Ты оставлен здесь на земле, чтобы делать дело Иисуса. Иисус ушел физически с земли, Его нету. На земле Иисуса нету, но на земле есть Его церковь. И церковь Иисуса Христа – это не просто, многомиллионная толпа людей, и Христос как бы заинтересован в численности. Христу не численность нужна. Иисус оставил тебя и меня, чтобы мы с тобой могли любить человека нуждающегося, чтобы мы с тобой простирали руку служения и заботы человеку в нужде, потому что Бог есть любовь. Так, ребята, не мешайте, пожалуйста. Бог есть любовь, а любовь, она проявляется в делах. Нам недостаточно пышная зелень, нам недостаточно просто религиозную внешнюю жизнь иметь. А я верую в Бога, в церковь хожу. Каков результат твоей жизни? Кому ты простираешь руку любви и помощи? Кого ты можешь любить любовью Христа? Того, кто отвержен, может быть? Соседа своему, может быть, в трудное время ты протягиваешь ему руку помощи или хотя бы слово благодати, благовестия говоришь? На самом деле, если задаешься вопросом себе, для чего я живу, и не можешь ответить членораздельно для себя, чтобы ты понял вообще, для чего твоя жизнь на земле, ты в опасности. Я точно так же в опасности, если не знаю, в чем смысл моей жизни. Смысл жизни осленка была в том, чтобы вести Иисуса. Смысл процветания и пребывания на земле смоковницы было в том, чтобы плодоносить. Смысл храма был в том, чтобы предоставить место общения с Богом. Нету этого... Нет смысла. Нет смысла в этом храме, если в храме люди не могут иметь общение с Богом. Для этого храма нет тогда смысла. И он был разрушен в 70-м году нашей эры, когда Тит Веспасиан уничтожил этот храм и уничтожил вообще Иерусалим, стер с лица земли. Друзья, наша с вами жизнь, для чего мы живем? В чем назначение твоей и моей жизни? Я думаю, это время для внутреннего размышления и взвесить, может быть, какие-то аспекты своей жизни и увидеть, мне надо выделять время, чтобы общаться с Богом. Я на земле оставлен для того, чтобы иметь связь с Богом и получив от Бога, чтобы я мог передать другому. Я здесь на земле для этой цели. Друзья, универсально цель твоя и моя, чтобы иметь общение с Богом, и от этого общения мы могли передать кому-то другому. Универсально так наша цель жизни для тебя и для меня. Но она уникальна еще. Бог может тебя посылать туда, куда меня не посылает. К тем людям, которым я не могу дойти. Послужить им таким образом, которым я не могу послужить. И кто-то другой не сможет послужить. Поэтому твоя жизнь, она имеет универсальные принципы получать от Бога, отдавать людям, но она имеет еще уникальное призвание. И Дух Святой показывает, покажет тебе, поведет тебя. Главное подставить свою спину и предоставить себя для служения Христу. Потому что у нас есть свободная воля. Мы можем подставить эту спину, а можем не подставить. Ослёнок не мог не подставить. Были те, которые разрешили его отвязать и взять его. Были хозяева, которые дозволили это. А мы с тобой осознанно подставляем свою спину или говорим: не-не-не, Иисус, я здесь сам попасусь где-нибудь в сторонке. Давайте поднимемся на ноги, помолимся.